Здравствуйте, я Наталья Конрадова. Это программа «Далее по тексту» на радио «Свобода». Рядом со мной Константин Банников. Здравствуй, Костя.
Добрый день, Наташа.
Доктор исторических наук, антрополог-путешественник, создатель и главный редактор сайта traveljournal.ru. Сегодня мы говорим о советских и постсоветских ритуалах, а конкретнее о традиции поддерживать вечный огонь в память о погибших во время Второй мировой войны. Мой текст о том, как участились случаи осквернения вечного огня и о том, откуда взялась, собственно, эта традиция, был опубликован на сайте «Большой город». Я предложила потушить все вечные огни, отделить советский тоталитарный культ от исторической памяти. И мой первый вопрос – как ты, Костя, относишься к этой идее?
Отрицательно. Я не считаю, что что-то можно отделять от исторической памяти, если это часть исторической памяти.
То есть вечный огонь и ритуалы, связанные с вечным огнем, это часть исторической памяти?
Безусловно. И более того, они, в общем-то, имеют очень мощную национально мобилизующую роль. Если вы потушите вечный огонь, предложите нации что-либо взамен. Нету такого народа, который не имел бы свои собственные ритуалы и свою собственную историческую память.
Ну, мне кажется, что это довольно короткая историческая память, потому что первый вечный огонь был зажжен в Советском Союзе в 1957 году.
Ну, с точки зрения глобальной истории, вообще эпоха Советского Союза, которая насчитывает по годам протяженность меньше средней продолжительности жизни в развитой стране, она очень короткая. Но что произошло в эту эпоху, да? Эпоха Древнего Рима очень короткая по сравнению с неолитом, а неолит очень короткая эпоха по сравнению с палеолитом, да? Дело не в том, что короткое, а что длинное. Время вообще это, скажем так, само по себе абстракция, потому что время в культуре и время в истории — это совокупность событий. И наш 20-й век, который всего лишь век, он очень короткий, он в мировой истории занимает совершенно феноменальное значение, потому что никогда в мировой истории не было мировых войн, они были все в 20 веке. И вечный огонь — это часть памяти о чудовищной мировой войне, да, это ритуал, да, если его препарировать нашим ржавым антропологическим скальпелем, можно докопаться до многих очень интересных и очень неожиданных вещей, но люди имеют право на ритуал, человеческое сознание так устроено, что оно иррационально в своей основе. Рацио — это лишь небольшая часть сознания. В этом и успех советской идеологии, что в состоянии тотального хаоса, тотальной деконструкции культуры сами собой реактуализировались, реализовались архаические, архетипические формы понимания мира. И вечный огонь, как, ну, нету такой культуры, где не было бы культа огня, да?
Поскольку первый вечный огонь, наверное, в связи с какими-то техническими причинами появились только в конце 50-х годов, то можно ли сказать, что это какой-то архаический ритуал, если, собственно, это довольно искусственная конструкция, которая была специально введена в оборот и в обыденную жизнь советских людей? И главное, что Советский Союз закончился, а ритуал, связанный с вечным огнем, это чуть ли не единственный советский ритуал, который мы воспроизводим в неизменном виде. Собственно, поэтому мой вопрос, не стоит ли нам как-то отрефлексировать этот момент и, может быть, прикрыть газовые горелки, ровно потому, что они не про культ павших, а про тоталитарный культ.
Да, я не думаю, что про тоталитарный культ. Это универсальный культ. То есть культ огня имеет место совершенно во всех культурах. В разные эпохи, в зависимости от разных технических средств, они по-разному реализовывались. Ну, не так важно, как зажигать огонь зажигалкой или трением. Негасимые лампады, негасимые огни, они были и в древнегреческих храмах, и в римских, и каких угодно. Вы приходите в церковь, там горит свеча, да, там горят лампады, там есть святая вода. То есть огонь, вода — это образы первой стихии, которые участвуют в организации культа. Другое дело, что вот эти архетипические вещи были использованы тоталитарным режимом для своего идеологического и эстетического оформления. Потому что, обратите внимание, что там, где происходит спонтанная организация, самоорганизация больших групп людей, там происходит и реактуализация вот этих очень архаических, очень, очень древних. Я даже не употреблял бы слово архаических, это просто универсальные парадигматические вещи. Потому что как жить без огня? Да? Огонь — это метафора, огонь — это часть поэзии, там, огонь — это часть, если угодно, психоанализа. Психоаналитики вам очень много расскажут про архетипический образ огня. Вот. И если вы его изымаете из какого-то культурного обращения, а, в общем-то, тоталитарная культура — это тоже культура, и она имеет очень мощный эстетический потенциал и социомобилизующий потенциал, какой угодно. То есть другое дело, на что это было направлено.
Именно тоталитаризм его использовал для своих каких-то целей. И если мы хотим избавиться от этого наследия, тоталитарного, я имею в виду, да, и прежде всего в сознании, то не стоит ли нам произвести вот эту деконструкцию этого культа?
Тоталитаризм очень часто апеллирует к солнцу. Солнце как образ, как солнце освещает землю. Солнце используется в символике, в какой-то там... Гасить солнце, да, вместе с горелкой. А огонь земной — это просто проекция огня небесного. Я не вижу здесь проблемы. Другое дело, что как бы нельзя погасить те сегменты памяти искусственно. Общество развивается. Общество когда-нибудь доразвивается до того, что оно само их погасит. Или они погаснут вслед за погасшей идеей. Потому что сначала пусть погаснет идея, а вентиль перекрыть всегда легко. Ну вот я, например, также противник выноса тела Ленина из мавзолея. И объясню почему. Потому что этот человек изуродовал страну, он не заслужил покой, да, он должен там лежать, пока страну колбасит, вот так вот. Не говоря уже о том, что это, в общем-то, уникальный научный эксперимент над мумиями, да. И меня радует то, что вот молодые люди не знают, кто такой Ленин. Они путаются очень часто. Вот это настоящая, как бы, божья или какая угодно кара этому человеку за то, что он сделал со страной. Он лежит, как кто-то из поэтов, по-моему, Бродский писал, труп лежит нафарширован, да? Он потерял семантическое свое значение Бога. Значение Ленина в советском культе — это значение Бога, это мумия, как египетский фараон, там, не случайно в центре современной страны возникает пирамида. Это совершенно реактуализация архетипа нетленных мощей. Лежит как бы Бог-Отец, на пирамиде стоит живое воплощение, Бог-Сын, такое вечно умирающее, вечно воскресающее божество. Ну, прямо практически культ Осириса вот в чистом виде. И в советское время это была очень мощная символическая фигура. Это центр мира, в нем лежит мертвый Бог. Да? И, ну, он вечно живой, конечно, он нетленные мощи. А для какого-нибудь тинейджера современного он уже не знает, кто это такой. И вот на фоне этого незнания он из символа божества превращается просто на фаршированный труп. В общем-то, когда эта система смыслов погаснет сама собой, то и возникнет новая система смыслов, то за ненадобностью отменят старые символы, потому что возникнут новые.
Происходит как раз вот эти участившиеся случаи осквернения вечного огня теми же молодыми людьми, которые, как мне кажется, не вполне уже понимают его смысл.
Да, они совершенно не понимают его смысл, но они чувствуют, что это что-то сакральное. На то оно и сакральное, чтобы был соблазн профанации. Нельзя же сравнить символизм действия осквернения вечного огня или осквернения могилы на кладбище с просто хулиганской выходкой побить стекла в подъезде. Это совершенно разные вещи. Они делают это сознательно, потому что они знают, что это важно, что это некая святыня для старшего поколения, и на фоне вот этой каши в голове и юношеского какого-то протеста, максимализма, там как, чего угодно, это надо каждый случай разбирать конкретно, и это вот просто выливается в формы низвержения. Тынь, в общем-то, в любой религии есть такие люди. Юродивые в христианской церкви, они плевали в иконы тоже.
Вот, кстати, как раз к вопросу о реакциях и о разбирательствах. Я заметила, что на всех форумах, где обсуждаются новости об осквернении вечных огней, очень агрессивные комментаторы. Все они предлагают физическую расправу над осквернителями, иногда в довольно затейливой форме. И мое предложение потушить вечные огни тоже вызвало стандартную для таких случаев довольно агрессивную реакцию читателей. Пусть и чуть более мягкую, чем на других ресурсах, меня хотя бы казнить не предлагали. Но зато, например, предлагали, причем не один человек, а сразу несколько.
Большой город — это интеллигентные люди.
Да, да, да. Да, поэтому они не предлагают казнить, убить, а предлагают просто плюнуть мне в лицо, например. Я сейчас хочу зачитать несколько комментариев, того, чтобы мы потом это как-то обсудили. Речь идет не о преступлении против человека, а, собственно, об осквернении святыни. И вот эта агрессия, причем с такими явными физиологическими мотивами, она, мне кажется, страшно интересной. Значит, что касается текста на сайте «Большой город», то там комментарии такие. «Руки прочь от вечного огня. Если честно, плюнул бы вам в лицо, чтобы не занимались словоблудием». Второй человек там, или уже третий говорит: «Я бы тоже плюнул. У вас вообще что-нибудь осталось святое?» Он спрашивает. И еще один человек говорит, что журналисту обязательно нужно плюнуть на что-то святое. То есть вот это сочетание «плюнуть» и «святое», ну, оно да, такое прям стандартное.
Прилог, да, плюнуть на святыню. И вот юродивые, которые плевались в христианских храмах в иконы, это, в общем-то, утверждение культуры от антитезы, то есть от обратного. Культура воспроизводит себя в пародии очень часто. И вот эта вот слюна, это, в общем-то, ритуальная вещь. Это заговор, ну, не политический заговор, а снять
да-да,
порчу,
понятно.
В смысле, да? Снимание порчи там с глаза. Вы плюете, вы как будто выплевываете что-то неприятное во рту. Жест отторжения. То есть человеческая физиология, она в целом в культуре всегда табуизирована, она всегда магическая. Украсть у кого-то элемент, каплю слюны, это куда-то подмешать, это приворот-отворот. То есть волосы очень такой магический элемент, ногти. Есть до сих пор современные вполне люди, принадлежащие к разным традиционным культурам, они никогда не выбрасывают волосы. Они их либо сжигают, либо хранят всю жизнь, потом из этого делается подушка в гроб. То есть из этих волос собранных, начиная с рождения. С волосами и со слюной связаны масса обрядностей. То есть магическое мышление предполагает, что элемент тела человека, его какие-то производные там физиологические. Кстати, именно поэтому я где-то читал, что там кто-то мочился в вечный огонь.
Да, 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 да.
Это тоже элемент как бы антитезы сакрального-профанного. Сакральное — это максимально бесплотное, максимально эфирное. Ветер, огонь, вода, вот эти субстанции, они эфирные. Огонь — метафора души, а ветер — это в греческом языке «теос тупневма», да, Бог есть дух, вот Святой Дух, это некая такая бесплотная эманация. А плоть, она всегда костная, она всегда бренная, она всегда грязная, ничтожная. И поэтому вот элемент осквернения еще и связан с физиологией. Элемент наказания осквернителя — это тоже связано с физиологией. А выступив со своим текстом, ты осквернила этот культ, потому что это реальный культ, да. И тебя, как осквернителя, они предлагают в тебя плевать. Именно такие физиологические какие-то расправы. Люди используют, в общем-то, ну, такие архетипические, опять вернусь к этому термину, хотя он мне не очень нравится, но тем не менее, архетипические вещи, то есть, которые прошиты у них в сознании, потому что осознание, вот рождение разума как таковое, да, если представить, что этот проточеловек или вот это животное, в котором пробуждается разум, когнитивные, то есть познавательные структуры, что он в первую очередь начинает осмысливать. Он осмысливает не что-то там такое запредельно абстрактное, да, он осмысливает свои рефлексы, он осмысливает боль, он осмысливает свою физиологию, он, естественно, ее табуизирует.
Мне просто кажется, что между современными посетителями форумов и сайтов и людьми первобытными пропасть. Ну, там у нас есть, я не знаю, не только письменность, но и литература, мы рефлексивные, у нас есть какая-то цивилизация, и насколько вообще можно свести, собственно говоря, людей, которые пишут на «я бы плюнул вам в лицо», к человеку, который только лишь осознает себя в окружающем мире первобытному?
Посмотрите на 20 век и увидите, как легко слетает культура, в общем-то, с самых культурных народов, создавших философию, цивилизацию, в общем-то, мейнстрим цивилизации. Как легко такие культурные страны с древнейшими традициями, с религией, как легко они от всего этого отказались. Россия, Германия. Два тоталитарных режима. Какой культ огня в Германии был, да? Это возврат...
Ну да, частично унаследованный, собственно.
Конечно.
СССР.
Когда вот слетает вот эта пленка культуры, тоталитаризм — это не диктатор. Тоталитаризм — это те, руками которых реализуется этот тоталитарный режим. Ну, не Сталин же расстрелял все эти миллионы людей, да? Не Гитлер же лично печки там топил в концлагерях. Ответственность за тоталитарный режим лежит на всем народе, совершенно. Ответственность за свою историю народ должен осознавать. И, в общем-то, вот эта истерика по поводу исторической памяти, культ вечного огня, культ войны, это говорит о том, что еще народ мыслит не исторически, он не хочет знать свою реальную историю. Ему некомфортно ее знать. он испытывает травму.
А вот, например, новость про так называемых воинствующих горцев, которые затушили вечный огонь в Астрахани, это был 23 февраля, в общем-то, последний случай, он, конечно, возбудил публику гораздо в большей степени. И вот что они пишут, цитирую комментарии: «Давайте соберем по 1000 каждый нашему ОМОНу, чтобы они раком их всех загнули». Или, например, следующий: «Козлов этих рожами немытыми в вечный огонь засунуть и подержать пару минут, чтобы потом в обморок падали возле зеркала». Или: «Мы за смертную казнь, за осквернение памяти и доблести». И, наконец, вот последнее в этой серии: «Поджарить их яйца на этом же огне, и искупление, и уродов плодить не будут».
Вполне себе архаические такие...
Еще, мне кажется, с эротическим, да, каким-то
моментом? Ну, с физиологическим. Эротики тут особо и нет, но именно вот такая физиология, связанная с телесным началом. Вот между первобытным человеком и современным разница все-таки есть, да. Человек современного типа, он считает сущность человека самоценной. И, в общем-то, к этому осознанию человек современного типа шел через две мировые войны. Это понимание не так дешево далось. А человек архаического сознания, он человека как некое существо не рассматривает вообще. То есть человек ценен системой символов, статусов, принадлежностью к той макросистеме, к которой он относится. И человек сам по себе, как личность, это ничтожество. Единица вздор, единица ноль, писал Маяковский. Да? А имеет значение коллективный субъект. И вот отсюда апелляция к нашему ОМОНу. Мы можем посмотреть, как народ относится к милиции или к полиции в России. Без пиетета и неуважительно. А тут апелляция к нашему ОМОНу. То есть это к нашей макросистеме некий метазнак силы. ОМОН должен их не расстрелять, не убить, да, не поломать им там конечности. Он должен их трахнуть, да, раком их загнуть. То есть это совершенно дочеловеческая формула доминирования. Вот Лотман в своей полемике с Фрейдом, он говорил, что Фрейд не прав в том, что считает культуру метафорой секса, а на самом деле секс метафора культуры, потому что только отделившись от своего физиологического начала обретает как бы свойства языка. Ну, препарированный отдельный половой орган никого не возбуждает, да, всех возбуждает образ. Здесь использование секса как доминирование, оно свойственно многим высшим животным, там, в частности, павианам. Отсюда, кстати, современный мир, он, в общем, воспроизводит очень такие довольно архаические парадигмы, не только в России, в общем, в мире везде. Вот эта мода на пирсинг, мода на татуировки.
Это тоже апелляция к коллективным каким-то вещам.
Коллективным, но как один из... Это классический пример в учебниках антропологии. Путешественник нарисовал портрет вождя маори. Это в Новой Зеландии. Угу. Нарисовал очень хорошо, он был художником. На что вождь посмотрел на свой портрет, как фотография, сказал: «Нет, это не я. Я выгляжу вот так». И на бумаге в точности воспроизвел узор своей татуировки. Он выглядит как совокупность знаков и символов. Он точно так же выглядит какой-нибудь дембель в армии, который себе свой высокий статус обозначает всякими феньками, всякими знаками, символами, татуировками. Он будет выкалывать только все знаки своего рода войск, патрон какой-нибудь, группу крови опять-таки. То есть это принадлежность воина к вот этой макросистеме, которая наделяет его силой, его одна единицу такую вот, по Маяковскому, ничтожную.
А тут есть, мне кажется, такое то ли противоречие, то ли надо просто уточнить этот момент. Когда ты говоришь о современном человеке, который для того, чтобы дойти до идеи ценности, собственно, единицы, да, индивидуума, пережил две мировых войны, ты, наверное, говоришь не о том человеке, который пишет комментарии о том, что надо сделать с осквернителями вечного огня. Это какие-то разные люди?
Это может быть один и тот же человек, разные пласты сознания просто. И вот эти люди, которые из интернета плюют тебе в лицо, вряд ли они стали бы это делать, находясь в этой комнате при личном контакте. То есть ты для них обезличенное зло, они борются с мировым злом в твоем лице, который как бы намеревается погасить их вот эти священные очаги. Да?
Но в какой-то другой ситуации они будут ценить личность?
Они будут ценить личность. Ну, я сам бывал в таких ситуациях много раз, когда, допустим, ну, на Алтае я участвовал в раскопках скифских мумий, да, и потом из этого желтая пресса раздула новую мифологию, очень интересные процессы, то есть люди считают, что это не какая-то там алтайская древняя принцесса, и египетские жрецы приходили учиться на Алтай строить пирамиды, потому что на Алтае строят шалаши, напоминающие пирамиды, то есть полный бред, и они тоже высказываются, что там плюнуть им в лицо, их надо там распять, там закопать и так далее, но при личном знакомстве, если они мне вот это все высказывают, потом выясняют, что я там был, и вот он я, ну, бейте, режьте там.
Убивайте. Агрессия уходит.
Да? Агрессия совершенно уходит, они начинают уже включать сознание, начинается размышление, начинается интерес. Вот эти вот реакции совершенно агрессивные, это просто реакции из какого-то другого пласта сознания, из бессознательного скорее.
Потому что со дна.
Со дна. Это, ну вот, в общем-то, ксенофобия. Это всего лишь филогенетическая фобия. Некий такой страх, от которого зависит выживаемость вида. И ксенофобия почему тут фигурирует? Потому что люди другой национальности погасили некий символ. А что-то я не слышал подобной истерики, когда здесь был эпизод, какие-то тоже отморозки сожгли живого человека на вечном огне.
Да, была такая история, действительно.
Для них это что? Это не осквернение, что ли? Это не проблема, потому что они, видимо, славянские отморозки здесь, из Подмосковья.
Нет, там были действительно какие-то обсуждения, но поскольку там реальное преступление, то, мне кажется, это трудно сравнивать.
Реальное преступление, оно как раз заместило собой символический аспект. Там никто не рассматривал осквернение вечного огня, рассматривали реальное преступление.
Да,
газовая
да.
горелка была газовой горелкой, она не была неким символом, и это рассматривали не как жертвоприношение. Здесь предлагается совершить с людьми то же самое, за то, что они, ну, хулиганы, да, или с тобой, за то, что ты просто высказала свою точку зрения, вполне аргументированную, вполне умную. Откуда такая агрессия? Предмет веры и предмет знания находятся в противоречии. И если что-то объясняет структуру веры, что-то подвергает веру анализу, он тем самым оскорбляет уже чувство верующего. Сам факт знания, сам факт просвещения, образования и анализа, уже этот факт оскорбительный для верующего, потому что верую, ибо абсурдно, сказал Тертуллиан, ибо не было бы абсурдно, не верил бы, а знал.
А нужно ли просвещать? Не стоит ли все-таки попытаться произвести эту реконструкцию или деконструкцию, несмотря на то, что люди будут, безусловно, сопротивляться, но нужно ли нести вот им некое знание по этому поводу? Или надо их просто оставить в покое, они всегда будут такими?
Надо людей оставить в покое. Людям не нужно это знание совершенно. Если нужно знание, никто от них не запрещает это знание получать. Интернет наполнен безднами знаний. Но подавляющее большинство интернет-трафика – это порно-сайты. Или, ну, вот книжный магазин – это тоже такой храм знаний, но лучше всего продаются книги, связанные с физиологией, с частями тела, кулинарные книги, особенно красиво изданные. Чем меньше текста и больше картинки, тем больше успех, именно коммерческий успех книги. Это знают все издатели. И сейчас невозможно себе представить журнал без картинок. То есть это я к тому,
то есть это не поддается коррекции или не нужно корректировать? Вообще, общество как организм, да, сам разбирается?
Совершенно общество – это саморазвивающаяся, самоорганизующаяся, в общем-то, живая вещь. Как бы если посмотреть на историю общественной вот мысли, можно увидеть, что периоды, всплески вот именно просвещения, они очень короткие в мировой истории. И за этими всплесками просвещения всегда был какой-то откат, уход в какое-то мракобесие, в какие-то совершенно магические культы и прочее. Я считаю, что это просто так устроено наше сознание, потому что религия — это попытка дать ответы на все вопросы совершенно, точно так же, как идеология. В этом идеология и религия, они совершенно идентичны, потому что наука не дает ответы на вопросы, она ставит новые вопросы и их решает. А там, где есть ответы на все вопросы вообще, то, значит, мы имеем дело уже с идеологией, которая легко превращается в религию. Но человеческое сознание испытывает дискомфорт, если оно что-то не знает, что-то не понимает. Поэтому, отнимая у людей тот или иной культ, мы поступаем жестоко по отношению к людям.
Спасибо большое. Это была программа «Далее по тексту» на Радио Свобода. В гостях у нас был антрополог Константин Банников. Я Наталья Кондратова. С вами прощаюсь.